Сегодня мы начинаем слушать книгу, подготовленную христианской организацией «Голос мучеников». Это некоммерческая межконфессиональная организация, ставящая своей целью помощь гонимым верующим по всему миру. Она была основана в 1967 году пастором Ричардом Вурмбрандом, который провел 14 лет в румынской тюрьме за свою веру в Иисуса Христа. На страницах книги «Сердца полные огня» вас ждет встреча с 8 мужественными женщинами, чьи сердца полны огня любви к Богу и страстного желания донести Его весть о спасении до всех заблудших. Этим женщинам пришлось пройти долгий и трудный путь, преодолеть множество преград, прежде чем они завоевали право быть лидерами и служить гонимой церкви в разных странах мира. Они жертвовали собой и самым дорогим, что есть в их жизни, ради Христа. Истории их веры вдохновляют на то, чтобы следовать за Богом, исполнять Его волю, чего бы это ни стоило. Итак, мы начинаем слушать книгу под названием «Сердца полные огня». Адель. В беспросветной тьме луч надежды. Индонезия, 10 января 2000 года, понедельник, 17:00. В тот день на склоне холма, в тени покачивающихся пальм, Адель собрала около 50 детей. Сделав глубокий вдох, она запела: «Вперед, воины Христовы!» Адель увидела страх в глазах детей, когда те подхватили гимн. Вдруг один мальчик закричал: «Я не хочу умирать!» Ему не было еще 10 лет. «Ну что ты, мы не собираемся умирать!» — успокоила Адель мальчика, наклонившись к нему, чтобы он мог расслышать ее посреди пения других детей. Испуганный мальчик неохотно присоединился к другим детям. Они спели еще один гимн. Адель пыталась пением заглушить крики ужаса, раздававшиеся на расстоянии меньше мили от нее и детей. Она понимала, нельзя было допустить, чтобы дети, особенно старшие, расплакались. Если хотя бы один из них заревет, начнется массовая истерика. Адель восхищалась их храбростью. Казалось, что даже родители, окружившие своих детей, и другие взрослые черпали силы в их мужестве. Продолжая петь, Адель обвела глазами ребят и задержала взгляд на двух собственных детях. Кристине исполнилось 9 лет, а Кристиану — 7. «Я могу быть храброй», — сказала она самой себе. «Да, она может быть храброй ради сына и дочери, ради всех детей». Вера в Христа помогала ей обрести уверенность. Однако Адель не могла перестать бояться за своих малышей, особенно за Кристиану, за ее маленького Анту. Он был хрупкого телосложения и казался таким беззащитным. Адель молча помолилась, прося у Бога защиты, и еще раз возблагодарила Его за то, что успела забрать Библию, прежде чем выбежала из дома. Адель открыла Писание, аккуратно перевернула потрёпанные страницы, нашла хорошо знакомый стих и прочитала вслух: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Затем Адель открыла последние страницы Библии, где было напечатано несколько гимнов, и запела еще одну песню, которую подхватили дети. Через некоторое время дети начали жаловаться на голод и жажду. Они собрались на склоне холма в полдень, а теперь солнце уже садилось. Закаты бывают такими красивыми на их маленьком индонезийском острове Доди. Но в тот день сумерки были зловещей прелюдией тьмы, которая должна была вот-вот пасть на их деревню. Неожиданно сквозь пение детей прорвался голос Мету: «Беги, Адель, беги!» Адель бросилась к вершине холма, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в угасающем солнечном свете. Она с трудом смогла различить силуэты людей, карабкавшихся по крутому склону. Снова раздался голос Метту. «Забери детей, Адель! Быстрее! Вы должны бежать в джунгли!» Однако вместо того, чтобы бежать, Адель замерла на месте. Ее буквально парализовал вид огня, распространившегося по склону холма и поднимавшиеся в темнеющее небо столбы дыма. Они подожгли деревню. Адель знала, что в этом пожаре сгорят все дома деревни, в том числе ее собственные. Она замешкалась, не зная, что ей делать: помочь Метту, карабкающемуся по каменистому склону холма, или бежать к детям. Все происходило слишком быстро. Подобно тому, как перед глазами умирающего человека в одно мгновение может пронестись вся его жизнь, так и в мыслях Адель перепутались ее прошлое и будущее. Два чудесных ребенка, любящий муж. Жизнь была так прекрасна. Адель повернулась к детям, а затем в последний раз оглянулась на Метту. И в этот момент она вспомнила дерзкого 17-летнего юношу, явившегося в дом ее родителей без приглашения и бесцеремонно устроившегося на кушетке ее матери. Июль 1989 год. «Мама, он похож на обезьяну!» — прошипела Адель, выглянув из кухонной двери и посмотрев на молодого человека, ждавшего ее в гостиной. Мама Адели расстроилась, услышав комментарий дочери. Может быть, Адель и была слишком молода для замужества. Тем не менее, она могла бы с уважением отнестись к решительности молодого человека. Он приходил к ним домой каждый день, примерно в одно и то же время. Адель не могла понять, льстило ли ей это, или подобное поведение ее раздражало, но каждый день Метту приходил, садился на кушетку и повторял один и тот же вопрос. На самом деле Адель не раз и не два отвечала ему, но Метту или отказывался принимать ее ответ, или делал вид, что не слышит его. «Я не хочу замуж, я слишком молода. И даже если бы я хотела вступить в брак, то все равно не пошла бы замуж за тебя», — настаивала Адель. Ей было 17 лет, и ее красота только-только расцвела. Однако романтические отношения с противоположным полом не интересовали ее, хотя у нее была масса возможностей, чтобы построить их. Метту не спорил с Адель и не обижался на ее ехидные замечания. Он просто садился на кушетку и терпеливо объяснял ей, что она должна стать его женой. «Таков Божий замысел. Пусть даже ты думаешь, что я похож на обезьяну». Адель хихикнула, заметив, как по губам матери скользнула улыбка. Нисколько не смутившись, Метту снова повторил свой вопрос. «Итак, ты выйдешь за меня?» Адель знала, что он не обратит на ее ответ никакого внимания, поэтому просто сидела молча и ждала, когда он уйдет. Наконец Метту встал, но перед этим снял верхнюю рубашку, аккуратно свернул ее и положил Адели на колени. «Если ты не хочешь отвечать мне, — сказал он, — пусть моя рубашка дожидается твоего ответа в мое отсутствие». Адель была польщена таким наивным, но искренним жестом. Может быть, в конце концов, этот Метту не так уж и плох? Через 3 месяца Адель и Метту поженились. Это была традиционная свадьба, проведенная в соответствии с местными обычаями. Торжество началось сразу после полудня и продолжалось до ночи. Всем жителям деревни, пришедшим на свадьбу, было предложено богатое угощение. Праздник пролетел в одно мгновение, а Адель никак не могла избавиться от мысли о том, что она все-таки слишком молода для замужества, и что этот брак окажется ужасной ошибкой. Из 7 детей в семье она первая вступила в брак. Справится ли она со своими новыми обязанностями жены? Только слова пастора после свадебной церемонии успокоили молодую невесту. «Адель», — сказал он ей, — «теперь только Бог может разлучить тебя с Мэтту». Адель забеременела через месяц после свадьбы. И хотя она вынашивала дитя все 9 месяцев, после долгих и тяжелых родов ребенок родился мертвым. Адель и Мэтту были в отчаянии. Спустя 5 месяцев Адель снова забеременела. На этот раз ребенок родился на 3 месяца раньше положенного срока, и все предрекали ему смерть. Друзья, приходившие навестить Адель, утешали ее и уговаривали крепиться, когда ребенок умрет. «Мой малыш не умрет», — упрямо отвечала им Адель. Почему-то она была твердо убеждена в этом и отказывалась разделять мнение своей семьи и соседей. Она не потеряет свое дитя. Адель нежно уложила свою новорожденную дочь на подушку и мягко заговорила с ней. «Почему ты оказалась здесь, Кристина?» — шептала она. «Ты не дождалась своего срока в моей утробе, и вот ты здесь. И хотя ты так мала, мы с Мэтту очень сильно любим тебя, и я знаю, что Бог защитит тебя». К удивлению семьи и жителей деревни, Кристина выжила. Она росла здоровым ребенком. 2,5 года спустя после ее рождения на свет появился ее брат, Кристиано. Адель и Мэтту были на вершине счастья. Вскоре после рождения Кристиано они переехали в новый дом, в свой дом. Он был очень простой, сделанный главным образом из бамбука, и в нем был земляной пол. В этом доме было только 3 комнаты, но это был их собственный дом. Может быть, когда дети подрастут, они смогут позволить себе построить дом побольше и получше. Во всяком случае, об этом можно помечтать. А пока они были счастливы просто потому, что покинули кров родителей Мэтту. Почти все жители в деревне Адели были христианами, и они с энтузиазмом участвовали в молодежных программах по местной церкви. В деревне было около 50 детей, и Адель любила читать им чудесные библейские истории, которые когда-то ей читал ее дедушка. Адель казалось вполне естественным то, что она теперь занималась тем же делом, что и ее дедушка, проповедовала благую весть, пусть только соседским детям. Жизнь в деревне Адели текла размеренно до тех пор, пока мусульмане, проживавшие в соседнем поселении, не нанесли христианам первый официальный визит. Тогда Адель еще не знала, что 9 сентября 1999 года в 3 часа пополудни начнется самый страшный кошмар в ее жизни. Теперь Адель никогда не забудет этот день. Тогда, заслышав шум на улице, она выбежала из своего дома и сразу же увидела большой транспарант. На нем заглавными буквами было написано только 2 слова «Любите мир». Вокруг этого транспаранта сгрудилось около 30 мужчин, женщин и детей из соседней мусульманской деревни, которая называлась Дахма. «Жители Додди», — проговорил темнокожий мужчина среднего возраста, — «мы ваши соседи, и мы хотим взять на себя обязательство жить в мире». Хотя он говорил без рупора или мегафона, его громкий голос был хорошо слышен в толпе. Он стоял, облокотившись на деревянную кафедру в молитвенном доме. Этот мужчина сказал, что между мусульманами и христианами не должно быть никакого непонимания или вражды. Все они должны жить в мире. Адели и другим жителям деревни, собравшимся в молитвенном доме, эти слова показались странными, поскольку не было даже намека на вражду между ними и их соседями-мусульманами. Тем не менее, христиане пожали руки своим гостям, которые оставались в их деревне весь день. Вечером, когда Мэтту вернулся с работы, он трудился в шахте. Адель рассказала ему о происшедшем. «А как же слухи?» — спросил Мэтту. «Действительно, в деревне ходили слухи о том, что 9-й день 9-го месяца 1999 года станет черным днем для христиан острова Додди». Однако Адель и Мэтту не принимали эти слухи всерьез, считая их пустой болтовней. Теперь, обсудив между собой визит мусульман, они пришли к выводу, что для христиан нет никакой явной угрозы. Более того, во время визита мусульман в деревню царила мирная дружеская атмосфера, особенно когда дети христиан и мусульман играли вместе. 4 месяца прошло спокойно, без инцидентов, и христиане острова Додди уже решили, что зря боялись зловещих слухов. Но сразу после Рождества молодой предприниматель Юльпиус не смог покинуть остров. Жители деревни очень удивились, увидев, как быстро он вернулся, и стали расспрашивать его о том, что случилось. «Они не разрешили мне уехать», — объяснил Юльпиус. «Кто не разрешил? Почему?» — спрашивали его жители деревни с нарастающей тревогой. Юльпиус продолжил. «Меня остановили несколько мусульман. Не знаю, по какой причине. Сначала они просто сказали мне, чтобы я не уезжал сейчас, потому что это слишком опасно. Я стал возражать и объяснять, что мне нужно покинуть остров, чтобы сделать необходимые покупки. Но это их не заботило. Казалось, их раздражало то, что я христианин. Среди этих мусульман я узнал тех, кто приходил к нам в деревню с так называемой «миссией мира». Я не хотел ссориться, поэтому просто вернулся домой». Адель, Мэтту и многие другие стали размышлять над словами Юльпиуса, еще раз вспоминая события 9 сентября. Однако, не имея никаких доказательств реальности угрозы, они ничего не могли предпринять. Но 10 января их наихудшие опасения оправдались. Ужас накрыл деревню, подобно тропическому шторму. Адель и Кристиана, которому не здоровилось, отдыхали дома, когда около полудня их разбудил шум. Адель выбежала на улицу и замерла на месте, шокированная видом больших столбов дыма, поднимавшихся в небо неподалеку. Соседняя деревня, в которой жили христиане, горела. 3000 вооруженных мусульман двигались по направлению к деревне Адели, и способа остановить этот надвигающийся джихад не было. Адель бросилась в дом, зовя Кристину и Анто. Однако ответа не было. В панике Адель металась из дома на улицу и обратно в поисках детей, отчаянно выкрикивая их имена, пока кто-то не сказал ей, что их видели взбирающимися на склон холма позади деревни. Адель в последний раз забежала в дом, чтобы забрать кое-какие пожитки. Уже направляясь к двери, она заметила на столе свою Библию. Адель схватила ее и бросилась бежать. Десятое января 2000 года, понедельник, 18:00. Мэтту и другие мужчины из деревни сдерживали натиск мусульман почти 4 часа. Но атакующих было слишком много, и они были вооружены ножами, факелами и ружьями. Уже горела и деревня Адели. Воздух был наполнен криками толпы «Аллах Акбар», что означает «Бог велик». Мэтту и другие мужчины в отчаянии бросились бежать по скользкому берегу реки, надеясь, что воины джихада остановятся, удовлетворившись разрушением их деревни. Однако вместо этого мусульман обуяла какая-то садистская ярость, и они бросились на холм, стреляя из ружей по сгрудившимся на его склоне христианам. Жители деревни бросились в рассыпную, а Мэтту и Адель поспешно собрали своих детей и матерей. В надежде укрыться от яростного огня, они скрылись в высокой траве и быстро на коленях поползли в джунгли. Нелегкий путь, который они проделывали, стал еще более трудным, когда пошел сильный дождь, превративший поле в сплошное болото. Через 2 часа Мэтту и Адель добрались до заброшенного сарая на краю кокосовой плантации. У этого деревянного сооружения было только 3 стены и крыша. Оно служило фермерам местом отдыха во время сбора урожая. Адель и Мэтту надеялись, что теперь этот сарай сможет стать убежищем для их семьи. Они слишком сильно устали, чтобы двигаться дальше. Кристина и Кристиано уснули сразу же, как только Адель уложила их на бамбуковый коврик, который нашла в заброшенном строении. Как и все члены семьи, дети насквозь промокли и были покрыты грязью с головы до ног. И хотя сарай частично укрывал их от непогоды, его крыша была полна дыр, через которые вода струйками текла на детей. Адель больше не могла сдерживать себя. Сев на грязный пол, она обхватила голову руками, и слезы ручьем потекли по ее лицу. Немного успокоившись, Адель помолилась вместе с Мэтту, а потом села рядом со своей матерью и просидела так всю ночь. На рассвете Кристина и ее брат проснулись и осознали, что кошмарные вещи, которые, как они думали, им приснились, произошли на самом деле. Некоторое время они сидели молча, глядя на взрослых. Широко открытые глаза детей умоляли о словах утешения, но всех охватил смертельный страх, и никто не знал, что сказать. Через какое-то время Кристиано захныкал. «Мама, я хочу кушать!» Адель закрыла глаза, стараясь не расплакаться, но когда она взяла сына к себе на колени, то все равно зарыдала, не сумев сдержать себя. «Адель, пожалуйста, не надо так плакать», — взмолился Мэтту. «Я пойду и поищу еду». Он пытался ободрить жену, но знал, что ее силы на исходе. У Адели сердце разрывалось на части от осознания собственной беспомощности. Она никак не могла облегчить страдания своих драгоценных детей. Мэтту решил вернуться в разрушенную деревню в поисках пропитания. Адель умоляла его не делать этого, но она знала, что он должен что-то предпринять. Они не могли оставаться в этом сарае без пищи и воды. Пока Мэтту отсутствовал, время тянулось очень медленно. Смертельный страх овладел Аделью. Будучи не в силах побороть его, она увела семью в джунгли. Через какое-то время они повстречали других жителей деревни, прятавшихся на краю кукурузного поля. Адель повела Кристину, Анто и других женщин на поле, где они стали собирать высохшие початки. Наконец-то у них появилась хоть какая-то еда. Спустя несколько часов к семье присоединился Мэтту. Он принес с собой 12 банок колы. Это было все, что он смог достать. Но когда дети собрались открыть банки, послышались выстрелы, пронесшиеся эхом, как раскаты грома, по всему полю. Никто не мог понять, откуда именно раздаются выстрелы, поэтому все бросились ничком на землю, не зная, куда бежать. В конце концов Кристина посмотрела на Адель и спросила: «Мама, мы умрем?» «Да, умрем», — пронеслось в голове у Адели, но она знала, что должна держаться ради детей. Она обняла их и, прижав к груди, стала успокаивать, говоря, что все будет хорошо. Однако Адель знала, что ее слова утешения не изменят той ужасной ситуации, в которой они оказались. Она знала, что ей нужно сделать. Это будет самый трудный разговор, который она когда-либо вела со своими детьми. Но у нее не было выбора. Она должна была сказать им это. «Кристина, Анто, пожалуйста, посмотрите на меня и внимательно выслушайте. Если вас поймают, те, кто поджег нашу деревню, то они спросят вас, не хотите ли вы стать мусульманами. Если вы ответите «нет», то они, возможно, убьют вас». Адель смотрела детям прямо в глаза. Она знала, что есть только один правильный ответ. Но разве можно было требовать от маленьких детей проявления такой храбрости? И Анто, и Кристина просто ответили: «Мы верим в Иисуса». Не раздумывая, Адель открыла Библию и прочитала стихи, которые не переставала повторять про себя с тех пор, как они бежали из дома. Дедушка Адели так часто читал ей эти стихи, что они врезались ей в память. Псалом 22. Она велела детям повторять за ней и начала читать вслух. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Адель продолжала читать до тех пор, пока дети не заучили эти слова наизусть. Кристина и Анто казались такими храбрыми, но Адель не понимала, осознавали ли они всю серьезность сложившейся ситуации. Чувствуя, что слезы выступили у нее на глазах, Адель поспешно вытерла их рукой и спросила: «Кристина, разве ты не боишься, что эти люди могут убить тебя, если ты скажешь им, что ты христианка?» Кристина придвинулась к матери, посмотрела ей прямо в глаза и мягко ответила: «Мама, пожалуйста, не беспокойся. Я не боюсь умереть». После того, как стрельба прекратилась, люди, собравшиеся на кукурузном поле, рассеялись. Адель, Мэтту и члены их семьи вернулись в темные джунгли и побрели дальше. Они провели в пути еще 2 дня, останавливаясь на ночлег затемно и вставая с рассветом. На сон уходило всего лишь несколько часов. Мэтту встретил в джунглях других жителей деревни, которые рассказали ему, что некоторых христиан уже убили. Беспокоясь за своих близких, Мэтту уводил их все дальше и дальше в джунгли. Все были изнурены, и в конце концов Мэтту и Адель осознали, что больше не могут заставлять своих детей идти. Хотя у них было еще немного свежего кокосового молока, голод становился все нестерпимее, и Адель плакала каждый раз, когда дети просили есть. Неожиданно они встретили в джунглях отца и брата Мэтту. Наконец, Адель и ее родные пришли в то место, где, по мнению Мэтту, они могли в безопасности отдохнуть. Мэтту собрал сухие пальмовые листья, чтобы усадить на них детей. Услышав журчание воды в ложбине неподалеку, Мэтту и его брат отправились туда посмотреть, не удастся ли им добыть хоть какой-то еды. Анто был еще мал, чтобы понять, почему уже несколько дней они не ели, и просил, чтобы ему дали рыбы и риса. «Твой отец скоро вернется и, возможно, принесет рыбы. Тогда мы сможем поесть», — говорила Адель, пытаясь ободрить сына. Но она знала, что Мэтту вряд ли сможет найти еду для них, поэтому просто прижимала Анто к себе и, укачивая, напевала ему колыбельную. Прошло меньше 10 минут, когда Адель услышала крик Мэтту. Поначалу она подумала, что с его стороны было безумием кричать так громко, зная, что воины джихада могут быть где-то поблизости. Только потом Адель осознала, что Мэтту уже окружили, и что он кричал чтобы она и другие члены семьи могли убежать. Снова она услышала слова, которые леденили ей душу всего несколько дней назад. «Беги, Адель, беги!» Прежде чем Мэтт успел закричать снова, Адель услышала треск автоматной очереди. Она попыталась вскочить на ноги, но не смогла сделать этого, потому что Анто по-прежнему обнимал ее за шею. Адель повернула голову и увидела, что Кристина бросилась бежать по направлению к отцу. Адель набрала воздух в грудь, чтобы криком остановить дочь, но было уже поздно. Люди в длинных белых одеяниях окружили их. Анто, свернувшись калачиком, лежал на земле, там, где Адель положила его. Когда мальчик попытался встать, один из мужчин взмахнул ножом и плашмя ударил им ребенка по спине. Адель закричала, что было сил, и бросилась к сыну, чтобы защитить его маленькое тело от нового удара. Она видела, что мальчик побелел от шока, но не смогла защитить его, поскольку один из мусульман схватил ее за длинные черные волосы и легко поднял вверх. Мужчины приставили окровавленное лезвие ножа к горлу Адели и прижали ее к зарослям бамбука. Они стали срывать с нее одежду, и у нее уже не осталось сомнений относительно их намерений. Сначала Адель по-прежнему держала в руках Библию, но затем и книга упала на землю вслед за ее одеждой. Адель закрыла глаза и стала молиться, прося Бога защитить ее семью и спасти ее саму от изнасилования. Потом Адель услышала крики своей матери, свекрови и драгоценного Анто. Она знала, что их убивают головорезы, заставившие их бежать из дома. Этого Адель уже не могла вынести. Теряя сознание, она упала на колени и увидела, как те, кто только что убил ее семью, направляются к ней. Кровь текла с их ножа, кровь ее сына. «О, Боже!» — завопила Адель. Она не знала, что ей делать. Один из мужчин снял свой тюрбан и обмотал его вокруг головы Адели. На тюрбане было написано «Аллах велик». Собравшись с последними силами, Адель закричала: «Кровь Иисуса всесильна!» Послышались голоса: «Она христианка, свинья, вонючая свинья, давайте изнасилуем ее и покончим с ней». Разъяренные мусульмане сгрудились вокруг Адели, обсуждая, как им следует поступить с ней. Они говорили на своем диалекте, не осознавая, что Адель могла понимать их. Пытаясь сдерживать слезы, Адель тихо молилась: «Господи, пожалуйста, помоги им осознать, что они делают. Это так ужасно. Пожалуйста, сделай так, чтобы они поняли это. Они просто не ведают, что творят. Люди не могут быть такими жестокими». Продолжая молиться, она услышала посреди шума голосов тихий шепот: «Адель, Адель, это ты?» Адель подняла глаза и увидела мужчину, которого мусульмане схватили в их деревне. Его звали Ханс. Ханс тоже был раздет догола и истекал кровью. Адель впала в отчаяние. Она была убеждена, что он не доживет до конца этого дня. Она спросила Ханса, не видел ли он Мэтту или Кристину, но Ханс отрицательно покачал головой. Один из мужчин собрал одежду Адель и сунул ее ей в руки. Однако ей не было позволено одеться. Она посмотрела вниз на свою Библию, которая была изрублена на куски. Двух пленников повели по крутой горной тропинке, подталкивая вперед ножами и нанося уколы в самые чувствительные места их израненных тел. Тропинка становилась все уже и уже, и Адель начала посматривать вниз, думая о том, как высока была гора и как легко было бы просто спрыгнуть с обрыва. Она знала, что, скорее всего, погибнет, но это был бы выход. «Помоги мне, Господи! Пожалуйста, помоги мне!» Продолжала молиться она. Адель поборола искушение прыгнуть и, в конце концов, оказалась на вершине горы, где собралось более 1000 воинов джихада. Это были люди разного возраста, в том числе подростки, но все они были одеты в одинаковые длинные белые одежды, а на головах у них были аккуратно повязаны тюрбаны. Держа Адели Ханса на прицеле, один из мусульман заставил их встать рядом друг с другом. Это был широкоплечий мужчина среднего возраста. Он отставил в сторону ружье и медленно вынул нож. Адель оглянулась вокруг и поняла, что Ханс и она были единственными христианами среди мусульман в белых одеяниях. Она закрыла глаза, думая и даже надеясь, что сейчас наступит конец. Через несколько секунд Адель почувствовала, как теплая кровь струится по ее лицу и телу. «Кровь Иисуса всесильна!» — снова прокричала она. Ханс тоже кричал. Адель могла слышать сердитые голоса людей, обсуждавших что-то неподалеку. Она не осмеливалась открыть глаза. Адель думала, что если будет держать их закрытыми достаточно долго, то откроет их уже на другом свете, на небесах. Но спустя несколько минут, которые, как ей показалось, длились несколько часов, она не удержалась и подняла веки. Перед Аделью лежало изуродованное тело Ханса. Адель была вся в крови, но не знала, была это ее собственная кровь или кровь Ханса. Она испытывала страшную боль от многочисленных ударов мусульман, но на ее теле не было открытых ран. Ее голос слабел, но она была в состоянии повторять снова и снова: «Кровь Иисуса всесильна». Каким-то образом Адель знала, что Бог охраняет ее. Она могла умереть уже много раз. Прошло более 5 часов с тех пор, как с нее сорвали одежду и начали избивать. Адель знала, что Анто, ее мать, свекровь и Ханс погибли. Она подозревала, что погибли и многие другие христиане, но она все еще была жива, и этому должно было быть какое-то объяснение. Так посреди царившего вокруг мрака в душе Адели неожиданно вспыхнул луч надежды. Группа воинов джихада собрала свое оружие, и Адели сказали, что настало время идти. Мусульмане решили, что она будет их проводником. Они вытолкнули женщину вперед, и она повела их вниз по извилистой тропинке по противоположной стороне горы. Адель не понимала, куда они шли. Она просто брела в полубессознательном состоянии, пытаясь отогнать от себя мысли о смерти Ханса и его изувеченном теле. Не удовлетворившись тем, что тело Ханса было изрублено на куски, мусульмане забросали его пальмовыми листьями, плеснули на них бензин и подожгли. Когда они спустились к подножию горы, Адель уже не была нужна им в качестве проводника. Мужчины толкали ее по направлению к Дахме, их деревне. Они постоянно дергали ее за волосы, насмехались над ней и плашмя били ее своими ножами. При каждом ударе Адель выкрикивала: «Кровь Иисуса всесильна!». Время от времени какой-нибудь мусульманин подбегал к ней и изо всех сил бил ее по затылку. Адель падала, как подкошенная, на землю и закрывала голову руками. В такие моменты ей казалось, будто в ее череп вонзились тысячи игл. Но когда она убирала руки, о чудо, крови не было. Адель допрашивали 11 мужчин, и еще 30 или 40 человек находилось неподалеку. Среди лидеров джихада Адель узнала тех, кто приходил в ее деревню 9 сентября с транспарантом «Любите мир». А допрос вел тот самый мужчина, который тогда произносил речь. Адель снова почувствовала, как ненависть овладевает ею. Ведь эти люди, пришедшие в сентябре заключить мирный договор, вернулись через несколько месяцев, чтобы напасть на ее деревню и убить ее друзей и членов семьи, в том числе ее драгоценного сына Анто. Теперь, сидя на деревянном стуле в центре комнаты, Адель задавалась вопросом, что же подразумевают под миром эти люди? «Где прячутся остальные христиане?» — спросил ее высокий, худощавый мужчина. «Я не могу сказать вам. Даже если вы убьете меня, я все равно не отвечу». Адель знала, где пряталось большинство христиан. Она прекрасно понимала, что с ними будет, если она проговорится. «Давай, скажи нам, мы не причиним им зла. Мы просто хотим знать, где они. Разве ты не хочешь вернуться домой?» Адель сидела молча, отказываясь отвечать на вопросы. Допрос продолжался еще 30 минут и закончился тем, что Адель ударили по лицу. Перед ней поставили тарелку с едой, но она отказалась есть. Тогда двое мужчин попытались открыть ей рот и силой накормить ее. Но несмотря на то, что она не ела уже 3 дня, Адель выплюнула пищу. Слух о том, что Адель отказалась есть и говорить, разнесся по Дахме, и вокруг штаба собралась большая толпа людей, кричавших: «Отдайте ее нам! Мы разрежем ее на куски и зароем их в землю!» Услышав эти крики, Адель почувствовала, как ненависть и страх одновременно овладевают ею. Наконец в комнату вошел пожилой мужчина по имени Сабум Сабар. Казалось, он не был исполнен той ярости, что охватило других мусульман. Присев на корточки рядом со стулом, на котором сидела Адель, он спросил ее, может ли она сказать, где прячутся другие христиане. «Нет, не могу», — ответила Адель. Силы ее были истощены, и слезы полились из ее глаз. Сабар встал и сказал командиру: «Будет лучше, если это дитя пойдет со мной. Если она останется здесь, ее просто-напросто убьют». Пока Адель вели к дому Сабара, группа мужчин продолжала кричать на нее и угрожать ей смертью. Они обещали, что будут ждать возможности напасть на нее. Однако Сабар успокоил Адель: «В моем доме ты будешь в безопасности. Можешь спать в свободной комнате». Войдя в комнату, в которой не было почти никакой мебели, Адель сразу закрыла за собой дверь. Затем она села на соломенный коврик и залилась слезами, вспоминая драгоценного Анто. На следующий день в деревню пришла группа солдат, и их сразу же отвели к дому Сабара, где находилась Адель. У этих солдат был тот же самый вопрос: где прячутся остальные христиане? Адель снова отказалась отвечать. Ей позволили вернуться в ее комнату, но через тонкие стены она слышала, о чем говорили солдаты. У них была только одна цель – найти спрятавшихся христиан. И они хотели, чтобы Адель пошла с ними, как их проводник. Адель была в ужасе, но она твердо решила, что не подчинится этим солдатам и предпочтет смерть предательству. После полудня три женщины принесли ей обед, однако Адель снова отказалась от еды. Когда женщины начали разговаривать друг с другом, Адель поняла, что раньше знала их. Они были родом из соседней деревни и христианками по рождению. Однако все они вышли замуж за мусульман и были вынуждены принять ислам. Одна из пришедших женщин, Уми, начала кричать на Адель. «Это ты виновата в том, что твоя мать и сын погибли!» — упрекала она Адель. «Ты отказалась принять ислам и теперь пожинаешь плоды своего упрямства. Ты хочешь верить в Иисуса? Неужели ты думаешь, что Он спасет тебя?» «Замолчи, Уми! Не говори так!» — остановила ее другая женщина. «Что ты несешь? По-твоему, Мухаммад сможет спасти нас?» Адель видела сострадание в глазах этой женщины, и прежде чем она ушла, Адель подошла к ней и обняла ее. Женщина заплакала и прошептала Адели на ухо. «Может быть, однажды я смогу вернуться к Христу?» Адель не могла понять, задавала ли женщина ей вопрос или говорила утвердительно. Она посмотрела на печальное лицо собеседницы и мягко ответила: «Если ты действительно хочешь вернуться к Господу, Он подскажет тебе, как это сделать». Вечером в деревню вернулись солдаты. Они сообщили о своем решении собрать всех христиан острова в одном месте. По мнению мусульман, Адель лучше всех могла помочь им в поисках неверных. Собрав всех христиан вместе, солдаты собирались сжечь их заживо. Адель понимала, что не в силах помешать мусульманам реализовать этот чудовищный план, поэтому она оставалась в своей комнате и молилась, прося у Бога мужества. Если она откажется выполнить приказ мусульман и не станет их проводником, то совершенно точно подпишет свой смертный приговор. Около дома Сабара послышались крики, и Адель подползла к стене, чтобы сквозь щели посмотреть на то, что происходит. Оказалось, что солдаты поймали еще одну семью христиан. Главу семьи убили, а его жену и троих детей привели в Дахму. Сердце Адели болезненно сжалось, когда она услышала, что новую пленницу звали Роза. Без сил она опустилась на свой коврик. Адель хорошо знала эту семью. Один из детей был ровесником Анто, и они играли у них дома почти каждый день. Около полуночи в комнату Адели вошел Сабар. Он выглядел озабоченным. «Адель, что мы будем делать? Солдаты требуют, чтобы ты пошла с ними». Адель была поражена тем, что он сказал «мы». Казалось, он сочувствовал ей. Доброта Сабара стала для нее островком утешения посреди моря ненависти. Но Адель знала, что у нее не было выбора. «Передай им, что они могут расстрелять меня прямо здесь. Я никуда не пойду с ними». «Почему ты так боишься их?» — спросил Сабар. «Потому что я знаю, что они замыслили. Я слышала, о чем они говорили, и я не буду соучастником массового убийства, которое они планируют», — ответила Адель. Сабар вышел из комнаты. Предстояла еще одна бессонная ночь, и Адель снова отказалась от пищи. В предрассветные часы пришли новые сообщения. Еще одна семья убита, захвачены женщины и дети, найдена девочка. Адель продолжала задаваться вопросом, узнает ли она что-нибудь о Кристине, и не была ли ее дочь одной из тех, кого захватили в плен. Адель подумала, что было бы лучше, если бы мусульмане убили Кристину. Это была ужасная мысль, Но еще невыносимее было думать о том, что могли сделать разъяренные солдаты с ее невинной дочерью. В 4 часа утра Адель возопила к Богу: «Почему ты не дашь мне умереть?» Слезы текли по ее лицу, пока она повторяла этот не дававший покоя вопрос: «Почему?» На улице все еще были слышны крики и угрозы. Одному мусульманину чуть не удалось зарезать Адель, проткнув ножом непрочную стену дома. Двое женщин из тех, что приходили к ней накануне, вернулись к Адели, умоляя ее поесть. Она снова отказалась. Ей удалось немного поспать утром, но большую часть времени она провела, свернувшись с калачиком у стены и плача. Адель продолжала молиться за Мэтту и его родственников, но больше всего она молилась за Кристину. Вдруг в комнату вбежал Сабар. «Адель! Адель!» — кричал он. «Пришли еще солдаты. Они говорят, что схватили твою дочь, Кристину». Это был риск, большой риск, но Адель должна была узнать правду во что бы то ни стало. Могла ли Кристина действительно остаться в живых? Или это была ловушка, придуманная, чтобы выманить ее из дома Сабара? Был только один способ узнать правду. Адель, 6 воинов джахада, Сабар, согласившийся по просьбе Адели сопровождать ее, и маленькая пленница по имени Макси отправились на лодке в деревню Салуби. Макси тоже дружила с Анто, и ей было всего 7 лет. Адель обняла девочку и крепко прижала к себе. Она заплакала, убрав с лица Макси спутанные волосы. Это было знакомое лицо. Это был друг ее семьи. Во время короткого пути в Салуби Адель сидела рядом с Макси, прижимая ее к себе и гладя по голове. Макси так напоминала ей Анто. Но эти мирные минуты быстро пролетели, и Адель увидела вооруженных мужчин, ждавших их на берегу. Они грубо вытащили Адель из лодки, и она снова вспомнила об их бесчеловечности. Макси пришла в ужас, увидев, что солдаты ударили Адель. Девочка громко закричала и забилась в непроизвольных конвульсиях. Услышав крики своей маленькой спутницы, Адель снова провозгласила: «Кровь Иисуса всесильна!» Теперь Адель боялась, что их поездка в Салуби не имела никакого отношения к Кристине. Адель продолжали избивать, и ее надежда увидеть дочь быстро таяла. Сабар начал кричать на вооруженных мужчин и просить их прекратить побои. Выбрав момент и вырвав Адель из их рук, он быстро завел ее в большой дом, стоявший у самого берега, в котором содержались другие пленники. Затем Сабар сказал Адели, что должен оставить ее. «Больше я ничего не могу сделать для тебя. Если я буду продолжать вмешиваться, они убьют и меня. Мне очень жаль». В доме находились и другие женщины. Они дрожали от страха, прислушиваясь к возгласам разъяренных мужчин, раздававшимся снаружи. Адель закрыла лицо руками, чтобы дать волю слезам, когда услышала, как кто-то быстро приближается к ней. Адель подняла голову. Это была Кристина. Кристина бросилась в объятия матери и закричала: «Мама, мамочка!» Они прижались друг к другу, и Кристина, с трудом выговаривая слова, продолжала: «Мне так жаль, мамочка, мне так жаль! Они убили бабушку, и я видела его тело, мамочка! Я видела Анто! Они убили его! О, мамочка! Я знаю, Кристина! Я знаю, что их убили!» Адель разразилась рыданиями. Это было выше ее сил. Кристина не знала, что сказать. Она только и могла, что снова и снова целовать свою маму. На шестой день плена Адели и ее 60 пленникам было сказано, что следующим утром они должны будут принять ислам. «Я никогда не стану мусульманкой», — ответила Адель. «Хорошо, вы не обязаны это делать, но если вы откажетесь, если хотя бы один из вас откажется, то мы убьем вас всех», — ответил командир вооруженного отряда мусульман. «И кровь этих людей будет на вас». В тот вечер пленники-христиане провели собрание. За все время пребывания в плену им впервые было позволено собраться вместе. Они плакали и обнимали друг друга. Им предстояло сделать выбор – или принять ислам, или примкнуть к когорте христианских мучеников. Наконец, один мужчина предложил. «Мы можем повторить за мусульманами нужные слова и прочитать их молитву, но Бог знает наши сердца, и Он не осудит нас за это». «Как мы можем пойти на это? Мы так долго сопротивлялись. Это что, было напрасно?» «А как же наши дети? Неужели кто-нибудь хочет увидеть, как их убьют? Разве Бог хочет, чтобы мы все умерли здесь, в мусульманской деревне?» Споры продолжались, но для Адели, размышлявшей об ужасной ситуации, в которой они все оказались, эти споры отошли на второй план. Сама Адель могла легко отказаться от принятия ислама. Она знала, что вера поможет ей выдержать любые испытания. Но может ли она распоряжаться судьбой других людей, в том числе судьбой Кристины? Этот вопрос мучил Адель, и она молила Бога, чтобы Он подсказал ей, как поступить. Но ответа не было. На следующее утро христиан собрали во внутреннем дворе. «Вы приняли решение, вы примете ислам или предпочтете умереть?» спросил их один из воинов джихада. Никто не решался ответить первым. Даже дети отказались отвечать, оцепенев от страха и видя внутреннюю борьбу в попытке остаться преданными своей вере. Это молчание пленников все больше раздражало командира отряда, и он выкрикнул несколько приказов своим подчиненным на родном наречии. Мусульмане вернулись с дюжины ковшей, и, начав странный ритуал, стали черпать ими грязь, заставляя христиан есть ее. Когда Адель выплюнула грязь, командир ударил ее по лицу. «Ешь! Ешь сейчас же!» — закричал он на Адель. Адель отказалась. Затем солдаты принесли шланг и омыли каждого пленника водой, крестив его таким образом по мусульманскому обычаю. В это время мусульмане бормотали суры из Корана. Закончив эту процедуру, мусульмане начали танцевать как пьяные и палить из ружей в воздух, празднуя якобы одержанную над христианами победу и их обращение в ислам. Христиане стояли молча и в недоумении наблюдали за бессмысленными действиями мусульман. Однако, увидев, что солдаты принесли несколько канистр бензина, пленники впали в отчаяние. Вперед вышел хорошо одетый офицер. Адель узнала в нем лидера мусульман с острова Ява. Без лишних слов он приказал солдатам запереть христиан в одном из домов и облить его стены бензином. Христиане, которых силы загнали в ближайшую хижину, сгрудились вокруг своих детей и начали стенать. Они не боялись умереть за Христа. Каждый из них не раз доказал это, находясь в плену. Но мысль о том, что им предстоит не только самим быть сожженными заживо, но и увидеть, как пламя пожирает их детей, была для пленников невыносимой. Они одновременно встали на колени и вознесли Богу молитву, прося избавить их от столь ужасной смерти. Пока христиане молились, среди солдат вспыхнул спор. Они никак не могли решить, стоит ли им сжигать христиан. Один из мусульман сказал, что поскольку христиане приняли ислам, они будут полезны для джихада. Другие быстро согласились с ним. Если пленники захотят участвовать в джихаде, то тем самым они докажут свою преданность Аллаху, и тогда их можно будет пощадить. Услышав эти споры, Адель и другие христиане были шокированы. Не такого ответа на свои молитвы они ждали, но нужно было принимать решение. Если взрослые христиане согласятся пойти вместе с мусульманами на следующую военную операцию в рамках джихада, то всех пленников пощадят. В противном случае хижину обольют бензином и всех христиан сожгут. Испуганные пленники замерли, стоя на коленях. Они глядели друг на друга, ожидая, кто первым осмелится заговорить. Командир ворвался в хижину и сообщил «добрую» в кавычках новость. «Если вы достаточно смелые люди, чтобы держать нож, выходите и присоединяйтесь к нам. Это будет весело». Гнев охватил Адель, когда она услышала издевательское предложение командира мусульман. Почувствовав прилив сил и мужества, она поднялась на ноги. Командир улыбнулся, полагая, что перед ним первый доброволец. Однако Адель обратилась к остальным христианам. «Не ходите с ними. Если они собираются убить нас, будет лучше, если они сделают это прямо здесь. По крайней мере, мы умрем все вместе». Командир, разъяренный неповиновением женщины, схватил ее за руку. «Что ты сказала?» Адель повторила. «Мы не будем участвовать в джихаде, а теперь, пожалуйста, уходите». Командир до боли сжал руку Адели, пристально глядя на нее. Ему не нужно было говорить, горевшие ненавистью глаза выдавали его, но Адель верила, что Бог спасет их. Она также знала, что дорого заплатит за свое неповиновение. Когда командир повернулся к пленникам спиной и быстро вышел из хижины, христиане, хоть и восхищавшиеся стойкостью Адели, задались вопросом, не подписала ли она только что им всем смертный приговор. Однако солдаты, о чудо, тоже ушли и пленников вывели из хижины. Прошло 2 недели, а жизнь Адели все еще висела на волоске. Мусульмане знали, какое влияние она имела на остальных пленников, и полагали, что с ней следует расправиться. Тем временем Адель стала набираться сил. По настоянию Кристины она начала есть. Лидеры джихада каждый день приезжали в деревню и обсуждали, как им следует поступить с пленниками. Они сомневались в том, что христиане были искренни в своем обращении в ислам и считали, что лучше всего было сжечь их в той самой хижине. Это, по мнению мусульман, должно было спасти деревню от дальнейшего распространения скверны. И командир отряда снова стал настаивать на казни христиан. Но другие мусульмане по-прежнему считали, что пленники принесут больше пользы, если оставить их в живых. Наконец, было решено сохранить христианам жизнь, по крайней мере, на время. Ненависть Адели вспыхнула снова силой, и снова ей пришлось бороться со знакомым чувством гнева, обуревавшим ее. Испытания, выпавшие на долю Адели, были невообразимо тяжелыми. Адель ненавидела всех мусульман, за исключением Сабара. Она знала, что ненависть — это рак души, и что только простив, можно спастись от него. Но простить этих людей Адель была не в состоянии. Единственное, что она могла делать, это молиться. В течение последующих 6 недель непосредственной угрозы для жизни христиан не возникало. Однако Адель оставалась глубоко встревоженной. Она видела, как мусульмане-мужчины смотрели на нее и помнила, что однажды они уже пытались изнасиловать ее. Адель чувствовала, что с течением времени они становятся только похотливее и могла лишь гадать, сколько времени ей еще удастся отбиваться от них. Даже сам командир сделал ей несколько недвусмысленных намеков. Адель так хотела, чтобы Мэтту защитил ее и утешил. Но она даже не знала, жив он или мертв. Однажды утром в Салубе на катере прибыла группа официальных лиц. Они выясняли, действительно ли в деревне в заложниках удерживали христиан. Разумеется, мусульмане все отчаянно отрицали. Однако Нахор, владелец катера, был христианином и слышал о том, что одну из пленниц звали Адель. Высадив своих пассажиров, Нахор немедленно отправился на поиски Адели. Как только ему указали на Адель, он быстро подошел к ней и спросил: «Ты Адель?» «А ты кто?» — с подозрением спросила в ответ Адель. Не успела она произнести эти слова, как Нахор заключил ее в объятия и заплакал. «Я все знаю о тебе и о той ситуации, в которой ты оказалась. Каким образом? Кто рассказал тебе обо мне?» «Мэтту». Адель не верила своим ушам. Мэтту был жив. В первый раз более чем за полтора месяца она почувствовала радость и даже улыбнулась. «Мэтту жив?» — спросила Адель, желая убедиться в том, что она не ослышалась. «Да, конечно, он жив. Не хотела бы ты написать ему письмо?» — спросил Нахор. Мысль о том, чтобы написать Мэтту, быстро пронеслась у Адели в голове. Как долго она жаждала установить контакт с мужем. Но Адель знала, что у нее было более важное и срочное дело. «Да, я бы очень хотела написать Мэтту, но сначала я должна сделать кое-что другое. Быстрее, дайте мне бумагу и ручку». Адель села и начала быстро записывать имена всех пленников. Она еще дописывала этот список, когда увидела, что к ним приближается командир вооруженного отряда мусульман. «Скорее, Нахор, возьми это с собой. И, пожалуйста, будь осторожен». Адель быстро обняла Нахора и убежала, жалея о том, что не смогла написать весточку Мэтту. Как она хотела рассказать ему обо всем, о том, как сильно она его любит и как тоскует по нему, о том, какой храброй была Кристина. Но у Адели не было на это времени, потому что она должна была заступиться за других пленников. Без сомнения, их семьи тоже волновались за них. Теперь ей оставалось надеяться, что никто не видел, как она разговаривала с Нахором. «Что ты там такое писала?» Командир был в бешенстве, узнав, что Адель не только разговаривала с владельцем катера, но и передала ему клочок бумаги. «Ты что, отправила с ним письмо?» «Нет, я не писала писем», — ответила Адель. «Что ты тогда написала?» — громко и сердито спросил командир, приставив нож к горлу Адель. Адель спокойно ответила ему: «Я просто записала имена тех, кого вы держите здесь в плену». «Что ты сделала?» — закричал командир. Он прямо-таки кипел от ярости. Адель решила, что теперь-то он точно вонзит нож ей в горло. Но в первый раз она не почувствовала страха. Она сделала то, что должна была, и теперь знала, что Мэтту жив. Это был прекрасный день. День, который не мог испортить даже бессердечный командир-мусульман. «Я только что заверил официальных лиц в том, что мы никого не держим здесь против воли. Я подписал соглашение с ними, а ты дала им список пленников. Свинья! Ты заплатишь за это!» Командир сдержал свое слово. Адель жестоко избили в тот день и продолжали избивать ежедневно еще долгое время. Меньше чем через два месяца деревня Салуби снова оказалась под пристальным вниманием властей. Список Адели разошелся по кабинетам чиновников и среди родственников пленников. Он попал и к Мэтту. Вскоре Адели стало известно, что Мэтту прибудет вместе с представителями власти, чтобы забрать ее и Кристину. Адель была на вершине счастья. Ее дочь и она пережили невообразимый кошмар, описать который невозможно и словом «адски». Но вот теперь они вернутся домой. Адель воспрянула духом и даже обнаружила, что может снова улыбаться. Но на Кристину, казалось, известие о скором возвращении домой не произвело особого впечатления. «Мы действительно поедем домой?» — с недоверием спрашивала она. «Мы уедем вместе с папой? А что, если они не отпустят нас к нему?» Адель слышала нотки тревоги в голосе дочери и понимала, что у Кристины были основания задавать подобные вопросы. Адель обнимала свою отважную дочь и пыталась предугадать, какие меры могут предпринять их тюремщики, чтобы удержать их. На следующий день она все узнала. Адель и Кристину вывели перед строем пленников. Командир, обращаясь к христианам, сказал: «Скоро мы отвезем Адель и Кристину в Дахму, где Адель встретится со своим мужем-христианином». К тому времени весть о скором приезде Мэтту уже распространилась среди пленников, и они многого ждали от этого события. Они знали Адель и понимали, что если ее отпустят, то она не успокоится, пока не будут освобождены все остальные узники. Адель станет их спасительницей. Тем временем командир продолжил свою речь, теперь уже с хорошо знакомой христианам угрозой в голосе. Адель и Кристину спросят, хотят ли они остаться здесь или уехать вместе с Мэтту. Если одна из них захочет уехать с Мэтту, мы убьем вас всех. Проходя перед строем пленников, командир склонился над девочкой лет 5. Вытащив из ножен кинжал, он приставил его к горлу дрожащего от страха ребенка и зловеще добавил: «Даже тебя». Христиане стояли и смотрели на Адель. «Какое решение она примет?» — гадали они. Они пытались поставить себя на ее место. Адель знала, что никто не станет винить ее или Кристину, если они решат уехать вместе с Мэтту. Но прежде чем она успела что-то сказать, командир приказал: «Пошли». Адель понятия не имела, что Мэтту уже ждет их. Все происходило слишком быстро. Ей нужно было время, чтобы помолиться и понять, действительно ли командир собирался исполнить свое обещание и убить всех христиан, или он просто блефовал. Как же она сможет сказать Мэтту, что не хочет уехать вместе с ним? Однако, как она сможет принять решение, которое будет означать смерть для остальных пленников? Прежде чем Адель успела опомниться, ее ввели в комнату, где среди военных чинов сидел Мэтту. Когда они входили, командир прошептал Адели на ухо: «Помни, если хотя бы одна из вас захочет уехать с Мэтту, я убью всех пленников. И не только их. Я убью и Мэтту. Клянусь, я убью его». От его слов холодок пробежал по спине Адели, и все ее сомнения относительно серьезности намерений этого мусульманина пропали. Адель видела муку в глазах Мэтту, как он жаждал воссоединиться с женой и дочерью. Последние 3 месяца казались ему бесконечными, но теперь для него забрезжил свет надежды. Мэтту твердо решил, что не покинет этой комнаты без жены и дочери, и Адель знала это. Все, что она могла сейчас делать, это молиться о том, чтобы Бог дал ей сил. Один из офицеров, представившийся как господин Саид, без предисловий спросил: «Адель, ты хочешь уехать вместе с Мэтту или остаться в Салубе?» Адель знала, что вопрос будет задан именно так. Ей казалось, будто ее загипнотизировали. Адель попыталась заговорить, но ее губы шевелились без звука. Господин Саид повторил свой вопрос, на этот раз громче: «Адель, ты хочешь уехать вместе с Мэтту или остаться в Салубе?» Адель смотрела на Мэтту, удивлявшегося, почему она так долго не может ответить на такой простой вопрос. «Мэтту!» Слезы текли по ее лицу, пока она выговаривала слова. «Я не могу поехать с тобой». Мэтту был готов вскочить со стула, броситься к Адели и спросить ее, почему. Но господин Саид удержал его на месте и не позволил вмешаться. Тот же самый вопрос офицер задал Кристине. Адель со слезами на глазах смотрела на дочь, не зная, что та ответит. У нее не было времени объяснить Кристине, что мусульманин не блефовал, когда угрожал убить всех пленников и Мэтту, если одна из них согласится уехать с ним. Но как 9-летняя девочка может осознать всю серьезность положения, в котором окажутся другие люди, если она захочет уехать со своим отцом? «Я не могу поехать с тобой, папочка. Мне очень жаль», — всхлипнула Кристина, отчаянно пытаясь оправдаться перед отцом и объяснить ему ситуацию. Господин Саид грубо вмешался в разговор. «Закончим на этом. Мы не будем больше обсуждать этот вопрос. Понятно?» Адель и Кристине дали 5 минут на свидание с Мэтту, но запретили им разговаривать друг с другом и оставили солдат наблюдать за ними. Проигнорировав приказ молчать, Адель прошептала Мэтту, молясь о том, чтобы мусульмане не услышали ее. «Мэтту, я должна была так ответить. Они угрожали убить всех, если я пойду с тобой. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Сколько бы мне ни осталось жить, я всегда буду надеяться. Я знаю, что однажды мы снова будем вместе». Мэтту смотрел на свою прекрасную жену, восхищаясь ее мужеством, и видел в ее глазах боль. Им обоим все было ясно. Мэтту просто посмотрел на свою семью и сказал: «Я понимаю». Встреча закончилась так же быстро, как и началась, и Адель с Кристиной вывели из комнаты. Адель попыталась обернуться, чтобы последний раз взглянуть на Мэтту, но командир не дал ей этого сделать, ткнув ее в бок кулаком. «Не оборачивайся», — прошипел он. «Он всего лишь христианин. Мэтту — свинья». Надежда Адели таяла, и она могла лишь гадать, что готовит ей будущее. Все, что ей оставалось, — это плакать. Следующие несколько недель она прожила надежды на то, что когда-нибудь ей удастся воссоединиться с Мэтту. Эти мечты помогали Адели терпеть боль, которую ей причиняли мысли об ужасе своего положения в плену, и служили хоть какой-то поддержкой. Однако 10 апреля ее мечты рухнули. «Адель», — обратился к ней командир, — «я решил, как поступить с тобой. Ты доставила мне много беспокойства и, очевидно, являешься причиной многих наших проблем. Я решил позволить одному из наших мужчин жениться на тебе. Может быть, он сможет усмирить тебя». Адель не верила своим ушам. «Я не могу ни за кого выйти замуж. Я уже замужем за Мэтту. Я же сказал тебе, что Мэтту не человек. Он свинья, и я не признаю ваш брак. Если ты не выйдешь замуж за человека, которого я выбрал, я отдам тебя нашим солдатам». Командир не желал дальше продолжать этот разговор, и по серьезному выражению его лица Адель поняла, что он не шутил. Выхода не было. Адель обратилась к другим пленницам, умоляя их помочь ей. Она знала, что эти женщины не могут изменить ход событий, но надеялась, что они хотя бы присоединятся к ее протесту против такого замужества. Но женщины молчали, опасаясь за собственную жизнь. Наконец, одна из них сказала Адели: «Если ты не выйдешь замуж за одного из них, они могут изнасиловать и убить нас всех». Адель была в отчаянии. Она всегда старалась защищать этих женщин и теперь чувствовала себя преданной. Адель расплакалась. «Как вы можете ставить меня в такое положение? Продать меня мусульманам, просто чтобы спасти самих себя?» Пленницы могли только со слезами на глазах попросить у нее прощения. Они знали, что это замужество не последнее. Когда Адель вместе с Кристиной перевели в дом ее нового мужа, Алмина, Адель думала, что хуже уже не может быть. Но спустя некоторое время она поняла, что ошиблась. Через несколько месяцев Адель забеременела. К октябрю эмоциональное состояние Адели резко ухудшилось. Ей казалось, будто она летит на дно бесконечной глубокой ямы. Эти монстры убили ее сына и мать, избивали ее столько раз, что она уже сбилась со счета. А теперь они, как считала Адель, отняли у нее надежду на воссоединение с Мэтту. Ненависть, которая проснулась в Адели в тот ужасный день, когда начался этот кошмар, усиливалась день ото дня. Она плакала, хотела надеяться на лучшее, но не могла. Она даже не могла полюбить ни в чем не повинное дитя, которое носила под сердцем. Для Адели этот ребенок был лишь напоминанием о том, что у нее отняли. «Я не позволю, никогда не позволю им больше глумиться надо мною», — решила Адель. Она улучшила момент, когда в доме никого не было, и взяла кухонный нож. Адели все еще было трудно поверить, что дело зашло так далеко. Она задавалась вопросом, почему Господь, сохранив ей жизнь, позволял ей испытывать такое горе. Адель знала, что ее спас Бог, но не чувствовала в себе силы жить дальше. Приставив нож к своему животу, она закрыла глаза и стала молиться, прося Бога простить ее. «Мама, остановись!» Отчаянно закричала Кристина, вбежав в комнату и выхватив нож из руки матери. Адель залилась слезами и рухнула на пол. Кристина теперь рыдала рядом с ней. «Мама, что ты делаешь? Ты не можешь так поступить с собой. И этот ребенок ничего плохого не сделал. Он ни в чем не виноват. Мама!» Силы Адели были истощены. Она проплакала несколько часов, и все это время слова Кристины эхом отдавались в ее сердце. Адель умоляла Бога простить ее и признавалась ему в своей ненависти к тем, кто держал ее в плену. Теперь она начала осознавать, что ее ярость и ненависть чуть не лишили жизни невинного человека так же, как ее саму чуть не убили воины джихада. Это была суровая реальность. И хотя Адель все еще не могла простить тех, кто принес ей столько горя, она осознала, что должна позволить Богу изменить ее душу. До этого ее ненависть не позволяла ей ощутить Божью благодать и любовь. Теперь Адель начала с любовью относиться к ребенку в своей утробе и разговаривать с ним. Она верила, что у нее родится девочка, и заранее назвала ее Сарой. «Сара, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, прости грехи своей матери. Ты не сделала ничего плохого. Ты то хорошее, что может помочь мне выжить в этой ужасной ситуации. Я люблю тебя». Пока Адель молилась и разговаривала с Сарой, черная пелена отчаяния, окутавшая ее душу, начала рассеиваться. Раньше Адель считала своего еще нерожденного ребенка врагом, дочерью убийцы своего сына. Теперь она понимала, что это ее ребенок и еще одно творение Божие. Между ней, Кристиной и младенцем установилась тесная связь. На следующий день Адель взяла листок бумаги, понимая, что должна связаться с Мэтту. Она должна была сообщить ему обо всем, что с ней случилось и попросить прощения. Если Мэтту больше не захочет называть ее своей женой, она поймет и не будет винить его. Она по-прежнему любила его и жаждала воссоединиться с ним. Пока Адель писала, у нее непрерывно текли слезы. Они падали на бумагу, и буквы расплывались так, что она боялась, что письмо будет безнадежно испорчено. Адель сомневалась, что Мэтту сможет прочитать такое письмо. Когда она закончила, у нее получилось 6 страниц текста. Для нее это было самое болезненное и важное любовное послание в жизни. Адель бережно сложила письмо и спрятала его, молясь о том, чтобы у нее возникла возможность передать его Мэтту. «24 декабря пленников заставили работать на кокосовой плантации. Это была очень тяжелая работа. Адель было особенно трудно, потому что она была уже на 7-м месяце беременности. Но пленники помнили о том, что это был рождественский сочельник, и каждый из них воскрешал в памяти то, как проводил этот день раньше. В тот вечер, когда Адель стала чуть слышно напевать «Тихую ночь», другие пленники присоединились к ней. Вскоре, под мрачными взглядами охранников, они пели этот гимн уже в полный голос. Все понимали, как было опасно петь о Спасителе. Христиан могли жестоко избить за это, но никого из них это не волновало. Радость, которую они испытали во время пения гимна, стоила любого наказания. До позднего вечера христиане пели и предавались воспоминаниям о своих семьях. Их тела оставались в плену, но их души, пока они пели, обратив взор к небесам, были свободны. На следующее утро они плакали и от горя, и от счастья, скорбя о своем заключении, но надеясь на лучшие времена. Они никогда не забудут Рождество, которые встретили на кокосовой плантации. 18 марта на свет появилась Сара. Когда ребенок родился, Кристина сказала матери: «Вы должны попытаться убежать, только ты и Сара. Вы должны бежать. Если вы не убежите, мы все здесь умрем». «Я не могу оставить тебя, Кристина. Я никогда не брошу тебя», — уверяла Адель свою дочь. «Мама, послушай меня, ты должна бежать», — настойчиво повторяла 10-летняя девочка. «Алмин никогда не позволит нам уйти всем вместе, но если вы уйдете с Сарой, он будет уверен в том, что вы вернетесь. А вы должны будете найти папу, и тогда он вернется за мной. Это наша единственная надежда». Адель понимала, что ее дочь была права, но не знала, как реализовать эту идею. Она ведь даже не знала, захочет ли Мэтту принять ее обратно. И теперь у нее была Сара. Адель просто не хватало мужества думать о побеге, когда у нее было столько нерешенных вопросов. Наконец, в апреле она получила ответ. Адель больше полугода носила с собой письмо Мэтту и все время надеялась и молилась о том, чтобы у нее появилась возможность передать его. Однажды ей представился такой случай. В деревню Салуби приехали дети. И когда они играли, Адель подошла к одной из девочек. Она знала ее раньше и теперь быстро передала ей письмо, попросив доставить его Мэтту. Ребенок взял письмо и кивнул в знак согласия. Адель шла домой, молясь о том, чтобы письмо дошло до Мэтту, чтобы он простил ее, надеясь на то, что он все еще любит ее. Каждый день она бродила по деревне в ожидании ребенка, с которым передала письмо. Спустя несколько дней Адель дождалась его. «Ты видела Мэтту? Отдала ему мое письмо?» — спросила Адель девочку. «Да, я отдала твое письмо Мэтту, и когда я отдала ему письмо, он передал мне вот это». Адель была поражена, когда девочка протянула ей ответ мужа. Оказывается, Мэтту написал ей еще до того, как получил ее послание. Судя по выцветшему конверту и потрепанным краям, он носил это письмо с собой достаточно долго. Адель решила прочитать письмо сразу же, но быстро передумала. А что, если Мэтту ненавидит ее? Что, если он женился на другой женщине? Эмоции переполняли Адель, пока она бежала домой, борясь с искушением вскрыть конверт. А когда она прочитала письмо, ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Адель, у тебя может быть 10 детей от 10 разных мужчин, но все равно ты моя жена. Разве ты не помнишь, что сказал пастор? Только Бог может разлучить нас. Я люблю тебя, Мэтту». Адель получила ответ на свой вопрос. Она начала планировать побег. Меньше чем через 2 месяца, 18 июня, Алмин разрешил Адели съездить в гости к родственникам на соседний остров. Крепко держа Сару, Адель взяла за руку Кристину, чтобы вступить на борт маленького парома. Но Алмин потащил Кристину назад. Она останется здесь. Адель умоляла Алмина отпустить Кристину, но он был непреклонен. «Я не поеду без Кристины», — настаивала Адель. Но Алмина было не поколебать. Он знал, что его жена сразу же сбежит, если он отпустит Кристину вместе с ней. Однако события развивались в соответствии с планом Кристины. Она обняла маму и прошептала ей на ухо. «Пожалуйста, мама, обещай мне, что ты с Сарой поедешь к отцу. Пожалуйста, я очень прошу тебя. Со мной все будет в порядке». Адель все крепче прижимала к себе Кристину, не понимая, как она сможет оставить дочь одну. Однако мольбы Кристины нашли отклик в сердце Адели. Удивляясь смелости дочери, Адель поцеловала ее и попрощалась с ней. Она знала, что, возможно, не увидит ее очень долго, а может быть и никогда. Адель стояла, прислонившись к поручням на палубе парома, и смотрела, как фигурка Кристины становилась все меньше и меньше. Адель обняла Сару и заплакала, в который раз спрашивая себя, правильное ли решение она приняла. У нее не было намерения навещать своих дальних родственников. Вместо этого она собиралась сразу же ехать к Мэтту и разыскать его до того, как Алмин понял бы, что она убежала. Затем они каким-то образом должны были вернуть Кристину. Адель потребовалась неделя, чтобы добраться до места, где находился Мэтту. Дорога была долгой и трудной, и Адель не делала попыток связаться с мужем, боясь, что Алмин разгадает ее замысел. Теперь она сидела на кровати в небольшой комнате на постоялом дворе, укачивая Сару и ожидая развязки. «Захочет ли Мэтту принять меня обратно?» — спрашивала она себя. «И что будет с Сарой?» Хотя Адель была на свободе, она по-прежнему чувствовала себя пленницей. Но еще хуже было то, что она чувствовала себя предательницей. Она вышла замуж за другого мужчину и оставила у него свою дочь, Кристину. Сможет ли Мэтту простить ее? Внезапно решив, что она совершила ужасную ошибку, Адель поддалась искушению убежать из гостиницы. Она не знала, куда направиться, ей просто Хотелось убежать. Она боялась оказаться лицом к лицу с Мэтту. Но прежде чем Адель подошла к двери, в комнату вошел Мэтту. Без промедления он бросился к жене и обнял ее. Затем он посмотрел на девочку, которую Адель держала на руках, и улыбнулся. «Так вот, какая она, наша новая дочь», — сказал он. Адель заплакала. Но на этот раз это были слезы радости. Она праздновала их долгожданное воссоединение. Она хотела бы никогда не расставаться с Мэтту, наслаждаясь ощущением покоя в его объятиях. Но Адель понимала, что Мэтту пора в путь, что он не успокоится, пока не вернет Кристину. Адель провела в ожидании много дней, ничего не зная ни о Мэтту, ни о Кристине. А что, если они уже убили Кристину? Что, если и Мэтту погиб? Разве не я во всем этом виновата? Адель пыталась справиться с паникой, то и дело охватывавшей ее. Она просила Бога укрепить ее и помочь ей обрести уверенность в том, что она все сделала правильно. Адель нашла утешение в знакомых ей стихах из Писания, которого ей так не хватало в течение 18 месяцев плена. Она помнила, как мусульмане растерзали ее Библию в джунглях. Адель снова обратилась к посланию филиппийцам и по привычке прочитала стих вслух. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Она вспомнила, как последний раз читала эти слова. Это было на склоне холма прямо за их с Мэтту деревней, в тот день, когда на нее напали. С тех пор прошла целая жизнь, и ей столько всего пришлось пережить. Адель знала, что до окончания этого кошмара еще далеко, и не могла не волноваться о Кристине, все еще не понимая, предала она дочь или нет. Прошло больше 2 недель со дня отъезда Мэтту, когда Адель наконец-то узнала, что он нашел Кристину. Вместе с дочерью он теперь ждал свою любимую жену. Неужели они снова соберутся, как семья? Слезы радости текли по лицу Адели, когда она благодарила Бога за то, что Мэтту смог спасти Кристину. Но теперь ее мучил другой вопрос. Как далеко был готов зайти Алмин, чтобы вернуть их? Эпилог. Когда мы брали интервью у Адели, они с Мэтту обучались в тайной библейской школе, готовясь стать проповедниками. Хотя с момента побега Адели прошло уже несколько месяцев, она и ее семья были по-прежнему в бегах. Они спасались от Алмина, который с помощью многочисленных друзей-мусульман продолжал преследовать их. Не раз и не два мусульманам почти удавалось схватить Адель. Этой бесстрашной женщине пришлось решать 2 важные проблемы после своего освобождения. Во-первых, ей предстояло совершить то, что, казалось, было за гранью возможного. Адель знала, что как христианка должна простить воинов джихада. На самом деле, этот трудный процесс начался еще во время ее беременности, когда Кристина напомнила ей, что ребенок в ее утробе не сделал ничего плохого и ни в чем не виноват. Адель знала, что может произнести слова «Я прощаю», но она понимала, что эти слова должны исходить из сердца. Адель много молилась в течение нескольких месяцев, прошедших со дня ее побега. Она молилась о спасении тех, кто принес ей и ее семье столько горя. Она верила, что эта молитва может помочь ей простить воинов джихада. Во-вторых, Адель должна была простить себя. Из-за своего вынужденного брака с Алмином она считала себя предательницей. К сожалению, многие христиане тоже так думали, и мысль об этом постоянно мучила Адель. Особенно тяжело ей пришлось после побега, еще до того, как она разыскала мужа. Иногда Адель думала, что Мэтту и его друзья просто отрекутся от нее из-за ее вынужденного замужества. Временами эта душевная мука причиняла больше боли, чем все побои, которые она вытерпела. Оказавшись на свободе, Адель познакомилась с супружеской парой христианских миссионеров, которые к тому времени подружились с Мэтту и помогли ему в деле освобождения его семьи. Когда Адель осталась с мужем наедине, Господь дал ему силы мудрости, и самые первые его слова были: «Адель, ты не предательница». Услышав слова Мэтту, Адель разрыдалась, и с того дня начался процесс ее освобождения от чувства вины. Адель и Мэтту продолжали бороться за тех, кто был в плену вместе с ней. Адель не может успокоиться, зная, что некоторые из тех, кто был упомянут на этих страницах, до сих пор являются пленниками. Она просит вас молиться за них.